Глава 20. В Иерусалиме. Проповедь Иисуса Христа в преполовение и последний день праздника кущей. Исцеление слепорожденного. Праздник кущей был одним из самых торжественных иудейских праздников, и для совершения его стекалось огромное множество народа, который спешил как возблагодарить Бога за все благодеяния истекающего года, так и принять участие во всех увеселениях. Народ в это время, покончив все свои полевые работы и собрав виноград, чувствовал себя особенно свободным и предавался как религиозным, так и мирским удовольствиям. Сам праздник служил воспоминанием странствования израильтян по пустыне, и его проводили с таким всеобщим ликованием, что Иосиф Флавий и Филон Александрийский называют его святейшим и величайшим праздником, и у иудеев он известен был как праздник по преимуществу. Он совершался в течение 7 дней подряд, с 15 по 21 день месяца Тисри, и 8 день проводился в священном собрании. В течение 7 дней иудеи в воспоминании своего странствования по пустыне жили в небольших шалашах, сделанных из густолиственных ветвей масличных, пальмовых и миртовых деревьев, и каждый носил в руках пучок зелени, лулаб, состоявший из пальмовых и ивовых ветвей, из плодов персика и лимона. В продолжении недели праздника все священники по очереди совершали служение. 70 тельцов приносилось в жертву за 70 народов мира. Ежедневно читался закон, и ежедневно храмовые трубы по 21 разу трубили вдохновенные торжественные гимны. Ликование, несомненно, усиливалось еще тем, что праздник этот наступал спустя только 4 дня после страшных обрядов Великого дня покаяния, в которые совершалось торжественное очищение грехов всего народа. Такая торжественность праздника могла бы неблагоприятно повлиять на настроение народа, если бы Спаситель открыто явился в Иерусалиме среди восторженных поклонников, то восторженность их легко могла бы перейти в политическое смятение, как это и бывало не раз, особенно с галилеянами, отличавшимися наибольшей пылкостью патриотического духа. Поэтому он всячески избегал поводов к этому и даже на вопрос своих братьев о том, пойдет ли он вообще на этот праздник, отвечал уклончиво, что еще не пойдет. И теперь, будучи неподалеку от Иерусалима, он не сразу пошел на праздник, а лишь несколько дней спустя, так что многие думали, что он совсем не будет на празднике. Между тем праздничный народ действительно был в необычайно восторженном настроении. Сошедшиеся отовсюду поклонники с изумлением передавали друг другу о виденных ими необычайных чудесах галилейского пророка и о слышанном ими божественном учении его. Слава Христа гремела уже по всей стране, и отголоски ее теперь сливались в один торжественный хор славословия в Иерусалиме. «Но где же сам пророк?» — спрашивали все. Неужели он не будет на этом торжественном народном празднике? Проходили дни за днями, а Христа все не было, и народ уже перестал волноваться мыслью о нем, но тогда-то именно в середине праздника и явился Христос, чтобы сеять семена своего божественного учения на почву спокойного, неволнуемого страстями сердца. По обыкновению он выступил в притворе храма, где обыкновенно раввины поучали народ. Достаточно было только появиться этому божественному проповеднику, который учил так, как никогда еще не мог учить человек, именно жег сердца людей словом любви и истины, и народ тотчас же окружил его, оставляя важных книжников про себя заниматься своими казуистическими тонкостями, в которых они полагали всю суть религии и закона Божия. Такое внезапное появление давно не бывшего в Иерусалиме галилейского пророка немало изумило книжников, а предпочтение ему со стороны народа возбудило в них крайнюю зависть и злобу. Книжники по необходимости должны были присоединиться к другим слушателям Христа, но в толпе стали распространять недоверие к познаниям галилейского проповедника. Как может он знать Писание, не учившись? Заслышав эти толки, Спаситель не преминул преподать глубокий урок, что не всякое учение есть мудрость, и менее всего то именно учение, которое преподавалось в школах раввинских, где действительно не учился Христос. Его учение выше. Оно исходит от того, кто послал его, и всякий, исполняющий волю Божию, может постигнуть проповедуемые им истины. Такое открытое заявление об источнике учения Христа еще более раздражило книжников, и в них мелькнула кровожадная мысль как-нибудь насильственно отделаться от столь опасного соперника, изобличавшего всю лживость и пустоту их законничества. Но Христос тотчас же проник в их коварные мысли и всенародно спросил: «За что ищете убить меня?» Такой вопрос, молниеносно озаривший мрачную тайну злобствующих книжников, должен был повергнуть их в необычайное смущение. И чтобы подавить это смущение и вместе замять опасный вопрос, они не нашли другого способа, как объявить Иисуса бесноватым и нездравомыслящим. О своем смущении книжники не замедлили передать Синедриону. И в этом Верховном судилище немедленно составился план действия в отношении неприятного для его членов учителя. Он снарядил тайную депутацию, которая должна была собрать сведения об учении Иисуса и затем арестовать его. Между тем праздник близился к концу, и настал последний день его. В этот день совершался особенно торжественный обряд. Народ отправлялся в храм, и когда утренняя жертва полагалась на жертвенник, один из священников шел с золотым сосудом к пруду Силаамскому, неподалеку от подножия Сионской горы, и там черпал 3 лога воды, которые затем в торжественной процессии приносимы была водными вратами в храм. При вступлении этой процессии в пределы храма левиты трубили в священные трубы, пока процессия не доходила до самого алтаря, где вода выливалась в серебряную вазу с левой стороны, а в серебряную же вазу с правой стороны вливалось вино. Затем начиналось пение великой Аллилуйи, псалмы со 115 по 118, и когда доходили до стиха «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его», то каждый из празднично одетых богомольцев, стоя у алтаря, радостно потрясал своим лулабом. Вечером народ предавался таким ликованиям, что, по выражению раввинов, кто не видал этой радости черпания воды, тот не знает, что значит радость. Спаситель в это время также находился в храме. И, воспользовавшись этим обрядом, начал направлять мысли народа к духовному черпанию из того источника воды живой, испивший из которого не возжаждет вовек. Встав среди народной толпы, он воскликнул: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть под действием имеющего сойти Духа Святого, верующие в Него не только возродятся сами в своей внутренней жизни, но и будут в состоянии изливать потоки жизни и на других через распространение Евангелия Христова. Такая проповедь поразила многих своей неотразимой жизненностью и вместе таинственностью, и в народной толпе начались горячие рассуждения о самом проповеднике. Одни утверждали, что он точно пророк, другие шли еще дальше и прямо говорили: «Это Христос», а иные, и именно ученые-книжники, запальчиво опровергали это последнее мнение, приводя и готовый ученый аргумент против него. Разве, говорили они, из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Рассуждения перешли в ожесточенную распорю, и противники Христа, не имея возможности убеждениями отклонить от него народ, хотели просто схватить его. Но не пришел еще час его, и никто не наложил на него рук. Не осмелились этого сделать даже и посланные от Синедриона. Обходя притворы храма, останавливаясь среди колонн, так чтобы не быть замеченными тем, кого они подстерегали, они также не могли не слышать кое-чего из дивного учения, лившегося из уст его. Послушав же его, они уже не могли исполнить своего поручения. Они подчинились непреодолимому влиянию, которое производил божественный учитель. Какая-то бесконечно могущественная сила отнимала у них волю, подрывала решимость. Послушать его значило не только быть обезоруженным во всяком покушении против него, но почти обращенным из злейшего врага в благоговейного ученика. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Вот все, что они могли сказать о нем. Членам Синедриона оставалось только ответить им бесплодным гневом и презрительным упреком, что, вероятно, и они прельстились и уверовали в этого пророка и любимца невежественной, проклятой и жалкой толпы. Никодим, в сердце которого давно уже теплилась искра веры, понемногу разгоравшаяся в полное пламя убежденности в божественном достоинстве Иисуса, осмелился было возразить, что не следовало ли бы сначала узнать хорошенько, прежде чем осуждать. Но это справедливое замечание осталось без внимания, и члены Синедриона опять обратились к недостойным насмешкам и своему невежественному законничеству. «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Нагло утверждали они, забывая, что Галилея дала уже несколько величайших пророков, и между ними Илию и Иону. И разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую, чтобы там в уединенной молитве облегчить благословенным отдыхом свою утомленную душу. На следующее утро Христос опять явился в храм и продолжал свою проповедь. Но враги его уже заранее рыскали вокруг храма, замышляя козни против ненавистного им учителя. Они, видимо, не спали всю ночь и чрезвычайно обрадовались, найдя способ неожиданно поставить Христа в безысходное, на их взгляд, затруднение. Среди веселья и разгула праздника кущей бывали и дела безнравственности и распущенности, тем более что вследствие нарушения обычного порядка жизни и пребывания населения города вместе с огромными массами пришлого люда в загородных шалашах представлялось и больше соблазнов к тому. Им попалась в руки одна женщина, захваченная в прелюбодеянии, и книжники не преминули воспользоваться этим случаем для законнического уловления ненавистного им галилеянина. Обвинять ее в сущности не их было дело, а ее мужа, и она притом не могла быть подвергнута законному наказанию, кроме развода, если сам он не был человеком чистой жизни. В затруднительных случаях, однако же, у иудеев было в обычае советоваться с каким-либо знаменитым учителем, и этим-то именно обычаем и захотели они прикрыть свой коварный замысел. Если думалось им, Иисус осудит ее и будет настаивать на побиении ее камнями согласно закону, то это повредит ему в глазах народа, так как закон этот давно уже перестал приводиться в действие, вследствие именно слишком большой распространенности самого преступления. Если же, с другой стороны, он отпустит ее, то они могут обвинить его в послаблении закона, так как формально он еще был обязателен. Осудить ее на смерть, кроме того, было бы с его стороны посягательством на право, принадлежащее исключительно римскому правителю. Во всяком случае, им думалось, что они поставят его в безысходное положение. Нагло притащив к нему жалкую, растрепанную блудницу, они сказали ему: Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Спаситель видел их наглое коварство, услаждавшееся нравственным позором и бедствием ближнего, и он устыдился за свой народ. Как бы не расслышав обращенного к нему вопроса, он склонился лицом вниз и молча писал пальцем на земле. Затем, успокоившись духом, Спаситель поднял свой задумчивый взор и кротко заметил наглым совопросником: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень?» Сказав это, он потупился опять и продолжал писать на полу. Но этого было довольно. Хитро задуманное коварство разлетелось в прах. Христос, избегая законнических рассуждений касательно преступной женщины, привлек самих обвинителей на суд их собственной совести. И они не выдержали этого суда. Пробужденная совесть открыла пред ними их собственную преступность, которая лишала их всякого права осуждать ближнего. И вот они, смущенные и устыженные, один за другим молча удалились из храма, оставив женщину наедине с Христом. Преступница трепетно стояла пред своим божественным судьей и не уходила, ожидая его последнего решения. Устремив на нее свой бесконечно любящий взор, Спаситель спросил ее: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» «Никто, Господи», — отвечала она. «И я не осуждаю тебя. Иди и вперед не греши». Дал он свое бесконечно милосердное решение, доказывая им вместе с тем свое право по божеству ставить милосердие выше обычного закона. Чтобы еще полнее показать свое божественное достоинство, Христос, продолжая проповедь, указал еще на другую сторону своего бытия, именно что Он — свет миру. Эти торжественные слова, исходящие из уст смиренного галилеянина, могли означать только, что проповедник — непростой человек, непростой галилейский учитель, как презрительно отзывались о нем велиученые и высокомерные книжники Иерусалима, а истинный Бог, как источник всякого света истины. Когда иудеи возразили на это, говоря, что он сам восхваляет себя, не имея на то достаточных оснований, то Христос прямо указал им на то, что он имеет за себя еще божественного свидетеля на небесах, именно Отца Небесного, с которым он одно. И затем заявил им, что они по своим грехам сделались неспособными понимать его возвышенное учение и напрасно полагаются в спасении на свое происхождение от Авраама, которого они, однако же, отвергали своим противлением Христу. Если бы они были истинными сынами Авраама, то и поступали бы по его завету и отнюдь не враждовали бы против того, кто был исполнением великого обетования отцу верующих. Авраам, отец их, не сделал бы так. Он, как отец верующих, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Эти последние слова показались иудеям странными и богохульственными. Не поняв их действительного смысла, они удивленно говорили: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». На это Христос отвечал еще более торжественным откровением своего божества, сказав: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». В этих словах он открыл им страшную тайну своего привечного бытия, своего предсуществования до вступления в храм смертного тела. Но это великое и страшное откровение им о своем божестве лишь еще более раздражило иудеев. Не вынося больше такой проповеди, Они схватились за камни, чтобы побить Христа как богохульника. Но час его еще не настал, и он невредимо вышел из храма. Эта кровожадная вспышка иудеев не помешала Христу опять через несколько времени явиться в Иерусалиме, и на этот раз он доказал свое божество новым поразительным чудом, повлекшим за собой весьма важные последствия. Проходя мимо храма, Спаситель увидел человека слепого от рождения, который жил милостыней от прохожих. Жалкое состояние этого слепца обратило на него внимание и учеников, которые даже занялись вопросом о том, кто, собственно, виноват в несчастье этого человека, сам ли он или его родители. Спаситель ответил им, что слепота этого человека не есть следствие ни его собственных грехов, ни грехов его родителей. Она даже не есть для него несчастье, а великая честь, так как ей предназначено послужить орудием проявления дел Божиих. Затем, еще раз заявляя себя светом миру, Спаситель плюнул на землю, сделал брение из плюновения и, помазав брением глаза слепому, велел ему идти умыться в купальне Силоам. Слепец пошел, умылся и прозрел. Исполненный необычайного восторга от столь чудесного дарования ему величайшего дара зрения, бывший слепец, естественно, не молчал о совершившемся над ним чуде. Да и сам он был очень хорошо известен в Иерусалиме, как всем примелькавшийся слепой нищий, и теперь появление его зрячим произвело сильное смятение. Те, кто знали его хорошо, даже едва верили его собственному заявлению, что он именно тот слепой нищий, который так хорошо известен был им. Они терялись от изумления и по нескольку раз заставляли его рассказывать историю своего исцеления. Но эта история прибавила к их изумлению и новое основание для фарисейского негодования, потому что и это исцеление совершено было также в субботу. Раввины запрещали вообще мазать брением в субботу даже один из своих глаз, кроме случаев смертельной опасности. Иисус же не только помазал оба глаза слепцу, но даже мешал слюну с пылью. Это дело милосердия находилось в глубочайшем внутреннем согласии с самыми основами установления субботы и теми нравственными уроками, постоянной провозвестницей которых она предназначалась быть. Но дух мертвой буквы и рабской мелочности в исполнении закона давно уже низвел субботу с высоты истинного ее назначения на степень пагубного суеверия. Иудеи так были пропитаны этой крайней мелочностью, что необычайное чудо милосердия пробуждало в них меньше изумлений и благодарности, чем негодование за нарушение их суеверного почитания субботы. Вследствие этого, со всей ревностью религиозного буквопоклонства, они повели бывшего слепца на совещание к фарисеям. Тут последовала сцена, которую святой Иоанн рассказывает в 9 главе своего Евангелия с неподражаемой живописностью. Прежде всего шли расспросы, как было все дело, за которыми следовали уверения, что Иисус не может быть от Бога, потому что не соблюдает субботы. Другие отвечали на это, что настаивать на нарушении субботы значит допускать самое чудо, а допустить чудо значит признать, что совершивший его не может быть преступником, каким старались представить его первые. Затем, став совершенно в тупик, они спросили самого исцеленного, что он сам думает о своем благодетели, а тот, не будучи посвящен в тайны их коварного замысла, с бесстрашной прямотой ответил им, что, очевидно, это пророк. Дело принимало весьма неприятный для них оборот. Нужно было во что бы то ни стало найти лазейку, которая дала бы им возможность отрицать или устранить чудо. Они послали за родителями бывшего слепца. «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Быть может, они надеялись угрозами или подкупом заставить родителей отказаться от своего родства или признать здесь обман. Но родители также держались простой правды и с обычным иудейским рыболепством и хитростью отказались делать какие-либо выводы, которые могли бы подвергнуть их неприятным последствиям. «Мы знаем, — говорили они, — что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Тогда фарисеи в страшном смущении, почти достойном сожаления, опять обратились к слепцу. Власти иудейские уже постановили произносить отлучение от синагоги всякому, кто осмелился бы признать Иисуса Мессией. Поэтому фарисеи, видимо, надеялись, что допрашиваемый человек удовлетворится их советом воздать славу Богу, то есть отвергнуть или не признать чудо и принять их решение, что Иисус — грешник. Но слепец был мужественнее своих родителей. Его нельзя было запугать властью или сбить пустыми уверениями. Он чувствовал себя совершенно свободно в напускной атмосфере их мнимой святости. «Мы знаем, — сказали фарисеи, — что человек тот грешник». «Грешник ли он? — отвечал бывший слепец. — Я не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Затем они вновь начали свои утомительные и пустые перекрестные допросы. «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Но тому уже наскучило все это. «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Эта смелая речь окончательно вывела совопросников из терпения, и они начали поносить бывшего слепца, наделяя его всякими укорами. «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». «Это и удивительно, — отвечал тот, — что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века неслыхано, чтобы кто, и даже сам великий Моисей, отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Как простой нищий, невежественный еретик по природе, рожденный к тому же во грехах, смеет учить их? Не в силах более сдержать взрывы своего негодования, они выгнали его из заседания и отлучили от синагоги. Но Христос не оставил без духовной помощи своего мужественного исповедника и сделал ему великое откровение, озарившее светом и его душу. Встретив этого человека, он спросил его: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» «А кто Он, Господи, — отвечал тот, — чтобы мне веровать в Него?» «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». «Верую, Господи, — ответил он и поклонился ему». И таким образом слепорожденный увидел не только свет вещественный, но и свет духовный, прозрев к вере в обетованного Мессию.